Глава 5. Даже одна крыса — сущее бедствие для амбара. Что не сожрет, то перепортит. Там же. Утро выдалось раннее, ясное, и рыска проснулась до стука в потолок. Немножко полежала, прикидывая, долго ли еще до побудки, но потом сообразила, что жара рядом нет. Девочка села, потянулась. Подпертый досками горшок стоял на месте и так злобно гудел, будто в нем варилось колдовское зелье. Рыска выглянула из окошка, сонно щурясь на затянутый утренним туманом огород и пытаясь разобрать, кто из дворовых псов бродит по клубничной грядке. Репейка или ее сын Брех, уже переросший старую суку на голову, но такой бестолковый, словно этой самой головы у него вообще не было. На ночь собак спускали с цепей, и пес вечно норовил перемахнуть через забор и порыться в кротовьих кучах среди грядок, после чего кучи от грядок уже не отличались, а кроты и жонка были очень недовольны. Рыска призывно свистнула, надеясь, что Брех струхнет и вернется в будку. Тот действительно так и взвился на задние лапы, замотал головой, заполошно осматриваясь. «Жар? Он-то там что делает? Проще Саши из бездорожья вызвать, чем этого лентяя на прополку загнать, да еще в такую рань!» Мальчик заметил подругу, сердито погрозил ей, но из огорода все равно вылез. Прокрался вдоль стеночки к двери, воровато придерживая завернутую на животе рубашку. «Ты что? Муха же нас убьет!» Ужаснулась рыска, когда жар торжественно высыпал добычу на покрывало. Жонка каждый вечер пересчитывала спелые ягоды и грозно обещала, что если с утра будет хоть на одну меньше, порки не миновать. «Так ведь про белые она ничего не говорила?» — рассудительно заметил воришка. «Они тоже вкусные, сладенькие. Краденое сладким не бывает. Ну, значит, буду давиться горькими». Мальчик запихнул в рот сразу две клубничины, только-только начавшие розоветь с одного бока. «М-м-м-м!» Девочка нехотя попробовала одну ягоду. Твердая и кислая, немножко похожа на сливу. Лучше бы в лес за черникой сбегали. «Столько добра перепортил! Она ж могла еще вдвое вырасти!» — упрекнула рыска друга. «Ага, и достаться посилке с сестрами!» «Ну уж нет!» — хорохорился жар, скрывая досаду. Он-то хотел порадовать подружку. «Слышишь?» — внезапно насторожилась девочка. «Что? Бубенцы звенят. Кажется, хозяева возвращаются». «Шутишь?» — не поверил друг. «Они ж только к ужину собирались. До города-то 10 лучин пути. Что они, по темноте ехали?» Конец спору положил громкий стук в ворота и незнакомый встревоженный голос. «Эй, хозяева, отворяйте! У нас тут человек помирает! Помощь нужна!» Дети кинулись к лестнице. Растолкать храпящих в коморе батраков оказалось делом непростым. Жар слышал, как они возвращались уже после первых петухов, дурацки хохоча и спотыкаясь. Одно место вообще пустовало. Когда толпа взъерошенных злых мужчин вывалилась из сеней, у ворот уже стояли Фессия и дедок, ругаясь с незваными гостями. «Да вы кто такие будете-то? Люди, разве не видно? Люди разные бывают. Да свои мы свои, в копытье живем, поросят в город на продажу возили. Давай туда!» Жар схватил подругу за руку и потащил в противоположную сторону к сараям. С колоды на низенький курятник, с курятника на крышу свинарника, оттуда видно, что делается и по эту сторону, и по ту. Перед все еще запертыми воротами стояла телега-двупряжка, но межоглобель почему-то была только одна корова, неловко вывернувшая шею из-за перекошенной упряжи. Гостей оказалось трое, рослые усатые мужики в пыльной потрепанной одежде. У одного из носков лаптей выглядывали пальцы с черными ногтями, другой кутался в наброшенную на плечи дерюгу. На телеге лежало что-то длинное и неподвижное. Пришельцы раздраженно уверяли, что они не разбойники. Батраки не сомневались, что разбойники именно это бы и говорили.
«Езжайте вон дальше по дороге, там веска будет. А ежели наш друг вот-вот помрет? Нам труп в доме тоже не нужен. Пустишь во двор какую-нибудь холеру, сам потом месяц не отмоешься. Да где ж он холерный, раненый? На нас самих возле яра разбойники напали, всю выручку отняли. Шаник отдавать не хотел, так они его ножиком».
«Тетя Феся!» — неожиданно подала голосок рыска. «Пустите их, пожалуйста, они правду говорят».
«Ты что, их знаешь?» — удивился жар.
«Нет, но знаю, что не врут».
Девочка змейкой соскользнула с крыши и побежала к воротам.
Батраки вняли не то детскому глазу, не то совести, и ворота таки открыли. Гости окриками и пинками, скорее, пока хозяева не передумали, заставили усталую корову тронуться с места и затащить телегу во двор. Убедившись, что на ней действительно лежит раненый человек, а не куча мечей под тряпьем, хуторяне подобрели. Феся побежала будить муху. Дедок, вроде как знавший толк во врачевании, послал детей за теплой водой и чистой ветошью. Копытинцы расселись на песочке под стеной дома, не веря, что их мытарства остались позади. Батраки вынесли им остатки вчерашней гулянки. Пол кувшина крепкого на меду и грибах кваса, несколько кусков хлеба и копченую баранью ребрину. Гости жадно набросились на угощение, охотно отвечая на расспросы. «Ага, на вчерашней ярмарке. По сребру ушли. Они у нас хорошие были, подрощенные. Себе бы оставили, да побоялись, что не прокормим. Не урожай же. Лучше до весны на картошке просидеть, чем неделю мясцом побаловаться, а потом зубы на полку. Чего в городе не заночевали?» «Так в кормильне становиться дорого. С приличных улиц стража гоняет, а в трущобах боязно. Мы как расторговались, сразу домой и поехали. Разложили лагерь возле Ледышкина яра. Только каша сварилась, выходит из кустов. Мол, отдавайте кошели, добрые люди. Пришли люди злые».
«А много их было?» — с тревогой спросила муха. «До яра всего-то 7 вешек. Если там разбойники завелись, могут и сюда добраться. 8 человек. Может, еще кто-то за деревьями прятался, Саша их знает.
Беглые каторжане, бывшие цецы или просто шваль с оружием», — деловито уточнил здоровяк-бородач, в прошлом и сам посидевший и послуживший в царском войске и помахавший мечами на свой наемный риск.
«Какое там оружие?» — горько сплюнул ограбленный.
«Босота, с дубинами и ножами. У одного только сабля была, еще с войны, видать, трофейная, саврянская. И держал ее, как ту же дубину. Сами трусили, кабы нас побольше было. Шаник узнал одного, по имени к нему обратился».
«Я его тоже потом вспомнил», — поддержал другой гость.
«Это ж Скорняк из малых лодок».
«Точно», — хлопнул по колену приятель. «Щетиной только зарос, как вепрь. И на левую ногу охромел. А я-то еще думаю, вроде голос знакомый».
Надрывно застонал раненый, которого переворачивали на здоровый бок. Люди примолкли, прислушались. Дедок что-то там ворковал, уговаривал. Фесси помогала. Поливала водой из ковшика, осторожно отдирала присохшую к ране тряпку.
«А малые лодки-то сгорели», — шепотом напомнил третий, самый несловоохотливый копытинец.
«Да ты что!» — изумилась жонка. «А мы и не слыхали.
Сгорели, сгорели, дочисто. Под утро полыхнули, когда все спали. Видать, за день солома на солнце прожарилась и тлеть начала. Ну, а там искра за искрой. Ни одного дома не осталось. Изгородь и та обуглилась. Половина народу в дыму задохнулась, даже проснуться не успели. Особенно дети и старики».
«И давно это было?»
«Да уж с месяц назад, когда самая сушь стояла».
«Накануне кайного дня», — уверенно добавил второй. «Я, помнится, еще подумал, вот те лето начинается».
Батраки молча, кто с ужасом, кто с черным торжеством, переглянулись. Именно в ночь перед Кайновым, первым летним днем, над хутором шел купленный у путника ливень. Мог ли он потушить малые лодки, и не полыхнуло бы взамен приболотье, или сгорели бы обе вески, а дождь спас от пожара лес, кто знает.
«Людей грабить все равно не выход», — нарушил тишину Цыка.
«Мог бы, как мы, в батраки наняться.
Так он же хромой.
Ну, поискал бы работу в городе, те же шкуры скоблить. Там своей бедноты хватает. На улицах в 2 ряда милостыню просят».
«Вы чего, вора и душегуба защищаете?» — удивился парень.
«Не защищаем, а понимаем», — насупился копытинец. «У меня самого дома жена и 3 детей. Как к ним на глаза без поросят и денег показаться? Ума не приложу».
«Но-но», — возмутился бородач, — «только посмейте наш хутор ограбить».
Все невесело рассмеялись и сменили тему, но выбросить ее из головы так и не смогли. Хозяева вернулись не вечером, как обещали, а уже к обеду. Хозяйка — злая, словно недоенная коза, дети зареванные, сурок, багровый и мрачно пыхтящий.
«Что, и на вас разбойники напали?» — всполошилась жонка.
«Нет», — с чувством сказал муж, — «разбойница! Грымза кровожадная, ежа ей под юбку!»
«Ах ты, мерзавец!» — взвилась жена. «А когда мама тебе денег на племенного быка сужала, небось, кланялся, ручку целовал? Я ей тот долг уже лет 5 как отдал, огрызнулся Сурок, спрыгивая с телеги. Вернул бы и тебя, да не берет.
Хам неблагодарный, заголосила жена к восторгу слуг и батраков, благоразумно притворявшихся глухими, чтобы не перепало и им.
Да я на тебя лучшие годы положила.
Положила, ага,
подбуркнул муж. Лепешку коровью.
На родном подворье Сурок чувствовал себя куда увереннее и помаленьку расправлял плечи, поникшие в тещиной вотчине. Жена это тоже почуяла и перебросила войска на другой фланг.
«Как ничего не готовили!»
Минуту спустя орала она в кухне на муху.
«Хозяева на то и хозяева, чтоб возвращаться, когда им хочется, а не когда слуги соизволят их принять! Совсем от рук отбились! В углах паутина, в мисках плесень!»
На вероломную атаку незамедлительно ответили катапульты. Раздался оглушительный грохот, и нужда в мытье мисок отпала.
«Вики!» — визгливо воззвала корова, отступая на крыльцо. «Иди погляди, что эта дура натворила! Целую стопку посуды об пол хряпнула!»
Но союзные войска, оскорбленные недавним нарушением мирного договора, не пожелали вступать в бой. Смачно сплюнув под ноги, Сурок объявил всех баб похотливым порождением Сашия и пошел выпрягать коров. Сам, по-хозяйски проверяя, не натерла ли шкуры упряжью и с тоской вспоминая те славные времена, когда во дворе ревела только скотина. Наскандалившись до хрипоты, жена с жонкой разбежались по комнатам, оставив слуг убирать поле боя. Фесся на скорую руку поджарила яичницу с салом и луком, от которой балованные сурчата воротили носы, а корова так и вовсе отказалась выходить к столу. Рыска, подметавшая разлетевшиеся по кухне и комнате осколки, слышала, как хозяйка хлопает крышкой сундука, а потом хрустит пряником. Зловещее грозовое напряжение продержалось на хуторе до вечера. Слуги и батраки ходили на цыпочках, стараясь пореже попадаться хозяевам на глаза и даже мелькать перед окнами. Копытинцы тоже не стали засиживаться, и, убедившись, что раненому полегче и дорогу до дома он выдержит, завернули оглобли к воротам. Свободное время у рыски и жара появилось только на закате, и то с цыплячий нос. Скоро ужинать, мыть посуду и спать. Даже идти никуда не хотелось. Дети пристроились на крылечке у ног дедка, неспешно оплетающего лозой большой глиняный кувшин.
«Деда, а где ты так раны штопать научился?» — уважительно спросил Жар.
«На войне, где ж еще?» — вздохнул тот. «Там много иглой поработать пришлось».
«А расскажи», — загорелся мальчишка.
«Чего? Как культи бинтовал?»
Дедок старательно выровнял законченный рядок.
«Не, как воевал. Ты много саврян убил?»
«Дай-ка припомнить», — старик пожевал губами, глядя на темнеющее небо. «Ну, ежели осаду ежика считать, одного точно камнем со стены приложил. Нас тогда всех на стены поставили, и песцов, и кухарей, оборону держать. Крючья отбрасывали, веревки рубили, а если уж поздно, то каменюкой в харю. Мало их было, камней-то, беречь приходилось». «Ну, — разочарованно протянул Жар, — «а чтоб мечом или из лука?»
Дедок тихонько рассмеялся.
«Дурачок ты, дурачок. Лекарь на войне куда выше тетца ценится. Рубануть-то легко, а вот залатать... Доблесть не только загубленными жизнями меряется, но и спасенными».
Мальчишка промолчал, но по недовольному сопению было ясно, какого он мнения о подобной доблести.
«И уж поверь мне», — сукоризный добавил дедок, «спасенных вспоминать куда приятнее, чем убитых. Одному путнику известно, не будут ли они тебе до конца жизни в кошмарах сниться».
«Дедушка!» — рыска подала дедку очередной прутик. «А путницы бывают?»
«Бывают, отчего ж нет?»
Старик придирчиво осмотрел лозинку и одобрительно кивнул, пуская в дело. «Только очень редко».
«Почему?»
«А ты сама посуди, бабское ли это дело? Путники они те же наемники. Не в бою, так в дороге. Ни семьи, ни дома. И спасать людей доводится, и убивать. Редко какая женщина на такое решится. Только от дурной башки, либо с горя. Эх, знавал я в молодости одну путницу».
Дедок прищурился и облизнулся, как кот, вспоминающий съеденную в прошлом году перепелку.
«Красавица! Умница! Любого мужика на мечах перемашет и перепьет. Ну и до прочих утех охочие.
Жар, понимающе заухмылялся. Рыска наивно пропустила дополнение мимо ушей. «Чистый парень в юбке». Впрочем, у нее и юбки-то не было, в штанах ходила. Вроде путник как путник, только как-то поутру заглянул я ей в глаза и обмер. Пустые они совсем, холодные, будто нарочно все чувства из души вытравила, а дыру заполнить нечем оказалось.
Дедок переложил затекшие ноги, левую поджал, правую и заключил. «Нет, девки». Негоже вам по дорогам судьбы ходить. Сидите-ка лучше дома, у мужей под крылышком, да деток растите. Нам, мужикам, проще. Мы драками, пьянками да гулянками живем, а не что-то подменяем.
Рыска и не собиралась с ним спорить. Больше всего на свете ей хотелось завести семью, настоящую, любящую, построить дом на берегу реки с парой коров, курочками и ромашками в палисаднике. И много-много детей, чтобы они вместе играли и дрались против обидчиков. А если не приведи богиня, по веске снова прокатится война, Рыска постарается, чтобы непрошенный ребенок об этом даже не узнал. И если муж будет его бить, лучше она мужа из дома выгонит.
А что, можно иметь дар и в путники не идти?
Конечно, никто ж не неволит. Ну, будешь чуток везучий прочих. При жеребьевке лучший надел достанется, пожар стороной обойдет, утки в мор не передохнут. А так, живи себе да радуйся. Ну, их этих путников, пышен хлеб, да горек.
Девочка так облегченно вздохнула, что дедок засмеялся.
Ты, коза, никак и впрямь себя путницей вообразила. Думаешь, если дитя на дудочке свиристеть научилось, то его уже в царские палаты музыкантом возьмут?
Ха, моя старуха вон тоже ведуньей была. Я еще за порог шагнуть не успею, а она уже бранится, что вечером у соседа засижусь. По молодости, как разругаемся, вечно пугала, что в пристань уйдет. Ну-ну, поглядел бы я на это.
Куда? Одновременно распахнули рты дети.
Пристань, казарма ихняя, путницкая. В каждом большом городе есть. Там и молодых натаскивают, и бывалые, если мимо идут, переночевать, поесть могут, чтоб по кормильням не вшивить.
«Что, дед, опять байки травишь?» — бросил проходящий мимо Цыка.
«Скажи лучше, куда горшок из сеней делся? Ты ж вечно тут на порожке сидишь, бороду проветриваешь».
«Какой горшок?» — изумился дедок. Дети переглянулись и начали потихоньку пятиться от крыльца.
«Да жонка уже всех этим горшком достала!» Взялась после ужина какой-то хитрый сыр делать. Мельничиха способ подсказала, а горшка-то и нет. Что побили, никто не признается. Кому он понадобился? Непонятно. Здоровенный, старый.
«Тетя, я его нашел!»
Торжествующий голос посилки одновременно пробился из-под крыши и донесся из сеней.
«Так и знал, что его крысята к себе утащили. Сейчас прине... Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Мама!»
А вот теперь уж Жар с Рыской развернулись и задали стрекача.